«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Здравия желаю все слушатели военного ревю. Спасибо, что вы с нами. Дорогие друзья, мы сегодня пока не поговорим о коронавирусе, этом проклятом. Мы попытаемся с вами на коротке поговорить о самой главной теме, которая касается служивых людей. Это, конечно, прежде всего тех, кто думает, что будет в этом году и с денежным довольствием, и с военной пенсией. У Михаила Тимошенко есть что сказать. Я уступаю ему линию, а сам продолжаю ждать ваших звонков. Пока, Миш, начинаем.
Да, о чем может такое случиться с денежным довольствием? Денежное довольствие – это, считай, вообще говоря, как восход солнца. Оно не изменится.
Алло, алло, алло.
Да, а вот насчет всяких там пенсионеров, то я не рекомендовал бы им пришивать карман для денег на спине. У нас бюджет принят на 2019 году, вот на этот год, естественно, да? Значит, и вам там прописано 3% в горку. Вот так вот. А больше никак. Больше никак. Комитет Госдумы по обороне настаивал на 6,1%. Нет. Это ж непосильное бремя для государства. Вы что, не понимаете, что ли? 3%. Это же ужас просто. Вот. Поэтому удовлетворитесь 3% к тому, что получаете. И похоже, что и на будущий год будет то же самое. Ну, страна в беде.
Да, ну вот такие у нас несколько непозитивные вещи, но мы стараемся с вами разговаривать за предельной откровенностью. Ну что, Миш, начнем принимать звоночки, они уже
да,
там у нас есть.
Да, я так понял, что темные силы напали на наш суверенный интернет.
Да, конечно, конечно. Ну, вроде бы уже наши чудо-мастера выравнивают ситуацию. Будем надеяться, что через несколько минут у нас все с тобой наладится.
Хорошо,
ну что, спросим, кто там дозвонился, да? Ну, как всегда, кто ты думаешь, самый первый у нас?
Игорь из Бийска, ё-моё.
Бийск, ну, вы уже у нас... О, чемпион сегодняшнего ревью. Ростислав, Москва, здравствуйте.
Ё-моё,
да не может быть. У меня Михаил Тимошенко по Англии два вопроса. Первый, вот перечитывая Гордиевского, я обратил внимание, что в 70-е лидер лейбористов Гейтскилл после посещения советского посольства заболел волчанкой и умер. И вопрос, а вам не говорил тот же Джордж Блейк, тогда у Андропова были такие вот умельцы вот незаметно заразить волчанкой?
Да вы что в самом деле... Вы почитаете, что за зверь волчанка? Вот нехрен делать было, понимаешь, людям у Андропова, как намазать какое-то интимное место человеку волчанкой, возбудителем.
Хорошо, второй вопрос. Вот Олег Лялин после побега из советского посольства раскрыл тайники резидентуры с оружием и не только. Это в Англии и на побережье Франции. Вопрос опять-таки, может кто-то вроде Блейка вам говорил, это с помощью Горшкова морскими контейнерами как-то было доставлено? Или это уж дипфуры постарались?
Вот любопытно, а оружие чье было обнаружено в этих тайниках? Там прямо клеймо стояло «Made in USSR».
А почему это знал только Лялин?
Подождите, пожалуйста, вас спрашивают, какое оборудование, в каком объеме?
С чего вы решили, что это... вот тайники с нашим оружием. Там что, вот клеймы стояли «Made in USSR»?
Давайте я по-другому спрошу. Вот, проходя Ла-Манш, можно было незаметно что-то с военного корабля доставить на побережье?
Нет. Еще раз говорю. Это же нет, как то, что волчанка не заразна. Вы сначала, после того, как прошли какую-нибудь хрень, посмотрите в интернете, вообще говоря, о чем речь-то идет.
Понятно. Спасибо.
Ну что, и вам спасибо. Да, обращайтесь. Да. Идем дальше, дорогие друзья. Кто у нас на связи с военным ревью? Алло.
Да.
Николаевич, который, привет.
Офицеры.
Добрый день.
Александр Николаевич, город Саратов. В 1970-72 годах я проходил срочную службу на Байконуре, старший сержант. Служба была очень интересной, не было никакой дедовщины. За 2 года наблюдал множество пусков, испытательных, военных, пилотируемых. Были аварийные пуски. Ну, например, в 71 году летом погибли при спуске 3 наших космонавтов, Добровольский, Волк, Басаев.
Да.
Вот. Я подхожу к вопросу, пожалуйста, выслушайте секундочку. В 71 и 72 годах были 2 аварийных пуска ракет-носителей. Оба пуска были на рассвете. Нас эвакуировали с противогазами далеко от места, в пески. Обе ракеты взрывались на высоте примерно 20 километров, как говорили офицеры. Вопрос. Что вам известно об этих авариях? И как назывались эти ракет-носители? В интернете я об этом ничего не нашел.
Ой, как они назывались, я уж сейчас не вспомню. А вас эвакуировали в противогазах, потому что двигатели ракет работали на высококипящем топливе, типа гептила.
Да, это известно. Но я думаю, ну, что вот это вот не по лунной программе случайно пилотируем, потому что потом закрыли все это дело.
Ну, очень похоже. Очень похоже. Да. Там действительно было 2 неудачных пуска, после чего они были закрыты. Да. Ракета тогда называлась, если мне не изменяет память, Н-1. А проблема-то была в том, что система управления ракетой не могла скоординировать работу чуть ли не 30 двигателей. Мощности единичного двигателя не хватало, чтобы вывести ракету на нужную орбиту. И, соответственно, даже 4. И двигателей там стояла чертова пропасть. Да. И вот они создавали асимметричную тягу. А когда ракета уходит от вертикали, да, в припуске, то, естественно, срабатывает самоподрыв.
Что у вас еще, дорогой наш радиослушатель? Есть у вас еще какие-нибудь вопросы к нам или нет, а? Михаил, нас здесь оператор просит немножко поговорить о злободневном, поскольку там противники наши перегрызли зубами интернет-провод. А вот Сергей из Твери прорвался. Спасибо, Сергей. Привет.
Алло.
Да, Сергей, мы вас слышим, мы вас знаем. Давайте сразу вопрос.
Добрый день. Виктор Николаевич, вот у меня такой вопрос. Смотрите, значит, президент и премьер дают указание, значит, банкам пойти навстречу. Мы 2 апреля написали заявление, банк отказывает в письменном виде пойти навстречу.
А совет, кто это говорят, мы? Какой колхоз? Уточните, пожалуйста.
Ренессанс-банк. О прямом смысле...
Я спрашиваю по-русски, вы сказали, мы написали. Кто это мы? Подъезд какого дома? Воинская часть? Вы, ваша жена? Можно уточнить? Ну, мы.
Ну, я ж супруга. Я супруга. Пошел в банк писать заявление.
Так.
По поводу ослабить процентные ставки и дать каникулы. Вот. Они отказались принимать заявление. Потом мы вызвали руководителя. Приняли заявление. Сегодня отказ пришел в письменном виде. Мы пошли в банк, они нам сказали, обращайтесь к Путину, пусть помогает Путин. Вот так. Вот такое выполнение.
Понятно. Вы не попросили их на бумажке написать? Пусть,
да,
вот, мы написали заявление. Чтобы они прямо на бумажке написали, обращайтесь к Путину, и поставили вы печать банка «Ренессанс».
Видите как?
Надо нас удивлять, мы сами удивлены. Значит, прошу вас что? Пока идет наша передача, попытайтесь к нам снова дозвониться, назвать фамилию, имя, отчество того мерзавца, который вам отказал и который сказал, обращайтесь к Путину. Вы поняли меня? Какой банк, желательно адрес, фамилия, имя, отчество, в эфире прямым текстом назовите, потому что это уже документ. Я не могу к президенту обращаться, что какой-то там товарищ в каком-то банке сказал, что вы...
Из какого-то города?
Да, из какого-то города. Давайте, ребят, по-серьезному. Вот сказал, давайте сейчас мы немножко его познакомим с Владимиром Владимировичем. Поехали, кто у нас дальше? Бийск. Ну, вот это Миша, по-моему, наш товарищ, да? Алло, Бийск.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Добрый день. У меня один плюс два вопроса. Один плюс два. А вчерашний один просто горел. Вопрос. США задумал отказаться от договора открытого неба. Может, у них проект какой-то был, который они делали, близится к завершению?
Кто задумал отказаться? Соединенные Штаты Америки?
Да, да, США. Я слышал.
Подожди, я тоже слышал. От кого слышали?
Да, 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 да. Что-то у нас тут с радио непонятно пока. А от кого слышали, вас Тимошенко спрашивает?
А договор открытое небо. Договор открытое небо.
Да мы знаем, что в нем 34 государства. Знаем, какие. Где... Мы слышали, что американцы вроде бы замахивались на о выходе. Но почему-то недавно летали. Да.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это в всеобщий хайп.
«Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Да, это мы, дорогие друзья, это военное ревю. Это значит, что с вами душевненько беседуют два полковника. Баранец и Тимошенко. Тимошенко и Баранец.
И Баранец.
Ну, за... Бийск, Игорь, здравствуйте. Мы вас забросили. Ну, да, да. Я не понял вопрос. Вы спрашиваете, что будет, помолчите. Ну давайте же культуре общения учиться. Вы спрашиваете, что будет, запятая, если США выйдут из договора по открытому небу. Правда я понял вас правильно?
Правильно. Да. И
ничего не будет. Ничего не будет. Они просто не будут летать над Российской Федерацией.
Просто у них не будет открытого неба.
Да, да. А мы над Соединенными Штатами Америки, да. Но это не страшно. У нас есть средства для того, чтобы знать, что там происходит.
А
поехали
вот когда
дальше.
Когда они к нам лазили до договора, 8 апреля, например, 1950 года, то два простых советских летчика на самолетах Ла-11 взлетели. И, да, этот Би-29 утоп.
Да. Ну, там еще, по-моему, в 82-м году что-то пытался залезть, да, Миш, помнишь?
Было.
Анкоридж, да. А Пауэрс, это из той же компашки, да, тоже пытался как-то на...
Ой, ну, много чего было. Лазили, получали по мордасам.
Он сказал, что в Азию летел, да. Второй вопрос, пожалуйста.
Да, вопрос. Сбился с курса.
Второй вопрос еще у меня. Да. Второй вопрос. Вот я слышал, у нас мини-роботы создаются, которые мины ставят, минные. И вот они работают как спящий агент, что ли? Как у них принцип работы?
Ничего не себе. Понял, я понимаю, когда робот занимается разминированием. А нет, когда робот ставит мины, возникает вопрос, как они выглядят. Как собачьи какашки, что ли?
Нет, как работают они, как спящий агент.
Поставил мину, ушел на базу. Все, ну вот так они работают.
Вот интересный вопрос мне, допустим, саперу в прошлом. Пытаться понять, поставить мины где? Если в грунт, это одно. Если там каменистая осыпь, это другое. Если я ставлю мину на неизвлекаемость и необезвреживаемость, это третье. Какой к черту...
Под своим моста, да. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый БИСК, а мы хотим идти дальше. Мы хотим поговорить. Да. Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот в Чехословакии, в Чехии сняли памятник Коневу маршалу. И вот Шойгу обратился с просьбой, чтобы это вернули памятник нашему. Так я не понимаю, зачем просить-то? Пускай танки пошлет туда, они привезут ему обратно все. Что просить?
А на броне первого танка будете сидеть вы лично?
Да и буду сидеть, что теперь поделаешь-то?
Ну, а вы...
Ну, значит, что теперь поделать? Этот человек твердо уверен, что ему сидеть не придется. Понимаю.
Разделяя ваш высочайший патриотизм, я должен сказать, что вы погорячились. На танке нам придется к Чехию пробираться через некоторые страны, дорогой мой человек. Но мы уже знаем, что это надо делать гораздо культурнее. Памятник пана не вернули. Читайте сегодня-завтра в «Комсомолке» разговор мой с дочерью маршала Конева, которая высказала свое мнение об этом позорнейшем для Чехии инциденте. Кто следующий?
Здравствуйте,
Александр Липец.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Алло.
Да.
У меня один вопрос такой. У меня дедушка пропал в 43-м году в апреле месяце без вести во время войны. И вот до сих пор, ну, как мама вот пытается что-то узнать, невозможно. Если вот пропал без вести, то это никакой информации невозможно получить.
Информация если бы это был 41-й год... то почти с уверенностью можно было бы сказать, что ничего не найдете. Особенно до декабря месяца. Но поскольку это 43-й, поискать следует.
Нет,
где искала ваша мама?
Искал я. Я нашел сведения о безвозвратных потерях. Он там указан. Но указан фамилия, откуда родился, родом, и все. Пропал без вести, и больше ничего.
Угу. А где пропал? В каком районе?
Так, ну, эшелон разбомбили в Воронежской области, где-то под Борисоглебском.
Понятно. Угу. То есть эшелон шел на фронт?
Да.
Значит, его не успели, по сути, зачислить в какую-то часть даже.
Ну, как, он был политработник, насколько я вот знаю. Политработник, часть уже была, он приезжал из этой части, часть была на обучении, и часть увезли их. То есть, в
понятно, часть переформирована.
Да.
Освежена, их везли к фронту.
Да, вот, он был только политработником, комиссаром или кем, но это я не могу
сказать. Значит, если это произошло на советской территории, не оккупированной, то почти с уверенностью можно сказать, что это прямое попадание бомбы.
В вагон, да. Там уже нечего было собирать, да.
Ну, там кусочки только остались.
Да, конечно, да. И такое было часто. Ну, продолжайте поиск, мы вам желаем удачи. Да.
Александр, Тверская губерния, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вот аналогичный тоже есть вопрос. Значит, вот у нас в декабре, как я понимаю, там безвозвратные потери уже в 42-м году писали, но вот где-то в декабре, возможно, что в Тверской области... Значит, ну, там вот по спискам, которые вот мы смотрели, единственное, что запись, что он, значит, ну, в списке безвозвратных потерь. Но какое-то там обозначение, что не исключено, что как бы, ну, может расстрелян, может еще что, хотя он был младший лейтенант, но они выходили из этого, с окружения когда-то, летом. Вот, и он потом, значит, уже в новой части был, все такое. И это было еще до того, как втык дали... мягко выражаясь, тем, который расстреливал там на месте, ну, там были такие, да, отдельные рьяные, вот, и, в общем, вразумление потом было там с Москвы по частям где-то, видимо, до этого еще было, когда контрнаступление только пошло, Вот, и могло такое быть, что вот его могли за, ну, скажем так, вот отказался там ползти под прямой огонь там или еще что-то, допустим, куда-то, да, или что-то в этом роде. Могло быть такое, что вот могли?
Могло, это самое... могло.
На войне может быть все.
Да. Маршал Язов сказал, что в первый день его прибытия на фронт построили на окраине леска, зачитали приказы, то, что лейтенант оставил позицию вместе со взводом, вырыли ямку, в затылочек клацнули, зарыли и пошли дальше.
Спасибо. И второй вопрос. Ну, просто сведений нету именно конкретных. Вот. Суд, следствие, то есть вообще никакого. Просто, видимо, на месте, да, могло быть такое. И
да,
второй
да,
вопрос,
да.
И второй вопрос, значит, смотрите. У нас вот по Чехословакии, да, там вот, опять же, вопрос возникал по Польше и так далее. А нельзя ли все-таки в учебники и везде в историю, потому что одни либерастические вот эти истории белогвардейские, которые там... всякая ерунда, которая городится, да, вот у нас долго и упорно, вот уже много лет насаждается, вот, извращенная вся история. Нельзя ли все-таки начинать вводить исторические вещи, настоящие исторические, как говорится, и в учебники истории, и в программах где-то, и так далее, и нормальные научные труды все-таки писать и восстанавливать те, которые действительно у нас огромные советского времени были, вот, Министерство обороны, исследования исторические и прочее. Значит, по поводу там мало того, что вклады там этих там чехов, там, ну, в общем, короче, всех вот этих стран, сколько их там воевало на фашистской стороне, сколько там партизанило там поляков и так далее, в том числе, на которые против наших воевали, вот, и так далее. То есть, ну, советских республик бывших, да, вот этих, сколько там было и так далее. То есть просто показать вот эти факты, что было и то, и сё, и стреляли они, и поджигали.
Может, честно сказать, лето, честно да. сказать да. не пойму, и... почему этого не делается. И во... Ну, и вот, например, про Польшу. Написали бы честно, что в Вильнюсе можно было передвигаться по улицам без оружия, спустя только полгода после того, как Вильнюс был освобожден.
До и этого почему бы не написали?
Да, стреляли аковцы, лесные братья, кто попал?
Да, да, да. Почему бы не писать, как дорогой мой человек, вы слышали наши правила игры в военном ревю? Нет, да? Мы с вами уже почти что две минуты говорим, а там очередь людей, а? Спасибо. Мы уже все на все вопросы ваши ответили. Кто у нас в эфире? Вологда, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий из Вологды.
Здравствуйте, товарищи полковники. Давно не слышались, не виделись. Первое, хотел бы сказать радиослушателям нашим дорогим, что не надо здороваться по 5 минут с товарищами полковниками. Сказали здравствуйте, достаточно, задали вопрос. Это так, чисто реплика. Второе, два вопроса. Первый, хотел вопрос задать. Сегодня смотрел Сладкова. Опять обстреляли Донбасс по мирным жителям. Девочка 26 лет.
Погибла. Со связи не уходите, сейчас будет перерыв.
Останьтесь, пожалуйста. Мы после перерыва с вами поговорим. Спасибо вам. Будьте с нами.
Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит...
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ну вот здравия... теперь мы во весь широкий экран. Все заработало. Замечательно. Третья часть военного ревю. Кто у нас на связи? Василий из Вологды. Продолжаем. Да, еще разок ваш вопрос, пожалуйста.
Да, у меня вопрос, два вопроса. Первый вопрос в том, что вот Лоткова сегодня смотрел, показывал, он ему передали видео о том, что с украинской территории вылетел как бы якобы беспилотник, упала там какая-то, видимо, то ли бомба, то ли фугасный какой-то снаряд.
Украинцы пользуются беспилотниками турецкого производства, например, Байрактар.
Очень плохо. Но я-то вопрос-то в том, что убил
девушку. Ну в чем вопрос? Это действительно плохо, что оттуда вылетают, да, беспилотники. А в чем вопрос? Нет.
Вопрос в том, что в чем была виновата девочка, вот эта маленькая, ну там молодая, 26 лет, и мужчина, которого посекло тоже осколками.
Ни в чем лет. Они не виноваты, точка, вопроса нет. Ни в чем не виноваты, ни в чем. Их просто убили украинцы.
Зачем точка. Израсходовал второй вопрос, непонятно.
Да, да. Ну, дорогие друзья, просто... просьба посерьезнее задавать нам вопросы, ну, все-таки не столь очевидные. Пожалуйста.
А мы не пионерская зорька.
Да, дорогие друзья, а то мы интеллектуальный уровень военного ревью такими вопросами понижаем.
Здравствуйте, Константин из Московской области.
Здравия желаю, город Радой Славы в Лобне, Московская область.
Здравствуйте.
Тем, кто меня слышит, приближается воскресенье с двойным праздником. День космонавтики и специфический праздник 2 апреля, день войск противовоздушной обороны страны.
Точно так.
Так как в государстве имеются три границы, наземная, морская и воздушная. Вот ПВ, морские волки или волки, как сказать, и день ПВО. Примите, пожалуйста, кто меня слышит, это поздравление. Выпускники
всех. Спасибо. Считайте, что мы передали всем.
Благодарю. Вы упомянули 2 апреля, а сегодня уже, по-моему, мы далеко ушли от него.
Второе воскресенье апреля.
Вот это уже точнее, дорогой мой человек. Спасибо, спасибо. Апреля. Всем привет от вас, от Лобни. Пока, поехали дальше. Кто он? Краснодар у нас.
Здравствуйте. Сергей из Краснодара, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, добрый день еще раз. Я повторно звоню вам по вашей просьбе. Слышите меня, алло?
Да. Одну минуту, я беру ручку, дорогой мой человек. Я беру ручку. Поехали. Да.
Значит, смотрите, пришел ответ. Вера Владимировна, банк сожалеет, что у вас возникло сложное финансовое положение.
Я вас просил назвать директора банка, имя, отчество. Мне Веру Владимировну не нужно здесь никакую.
Руководитель группы отдела дистанционных продаж и обслуживания клиентов.
Все, понятно. Миша, разговаривай. Я не могу. Давай, все, пока. Понятно. Алло. Я не буду больше с вами разговаривать. Я тысячу раз просил руководителя банка, не Веру Михайловну, не Станиславну Поповну. Мне нужен руководитель банка. Поехали.
Здравствуйте, Анатолий Борисович из Калининграда.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Вчера вам был звонок одной женщины из Подмосковья, якобы о необычном десанте во время Великой Отечественной войны. А я в 65-м году был слушателем Харьковского РВСН. У нас на кафедре тактики служил моложавый такой полковник по национальности, по-моему, осетин или дагестанец. Фамилию забыл. Он был участником, получил звание Героя Советского Союза на первой лекции с нами. Мы его всегда спрашивали, за что вам дали Героя Советского Союза. Он сказал, что да очень просто, ребята. Было приказано захватить плацдарм, по-моему, в Ясско-Кишиневской операции. И там по докладу партизан в ущелье была такая глубина снега, что было принято решение с полной выкладкой выбросить вот этот отряд десантников. И бросали туда. Один только погиб из 200 человек, натолкнувшись на припорошенный снегом. И вот меня интересует, была ли такая... Вот я лично сам присутствовал на этой встрече. Вот он рассказывал, я ему говорю, то, что было на самом деле. Ему даже при жизни был поставлен памятник. Но он говорит, на родине поставили памятник. Я хотя еще молодой, но он был один из своей диаспоры.
Он не говорил вам, с какой высоты десантировались?
Вот, к сожалению, я вот этого детали я не знаю. Но он сказал, что надо сидеть. Вот один только погиб. Вот, я точно не помню. По-моему, сказал, это... Ясско-Кишиневская, по-моему, операция. Вот так он так говорит.
А в каком районе, вы не запомнили, в каком районе?
Нет, вот очень сожалею. Я просто, почему он позвонил? Что вчера он звонил, а я вот...
Да, мы в курсе дела. Хорошо, значит, берем, проверяем факты десантирования под Москвой, да, прямо с самолета, сказали. И вот это в Ясско-Кишиневской. Позвольте нам... Да, спасибо, да.
прошу прощения. И он говорил, что немецкий генерал в своих мемуарах, когда он писал, после войны читал уже, написал, что даже глава у него такая, у этого генерала была, истинно русский способ десантирования. Вот так он назвал.
Фамилию этого генерала вы, конечно, не помните уже, да?
Нет, конечно. Я вот то, что знаю, вот я это я сам лично, я подполковник.
Хорошо, ну вы уже кое-какую наводку дали. Это...
Значит, меня вот что заинтересовало во всем этом, Витя, больше всего.
Где горы, да?
Нет, Яско-Кишиневская операция, это 20 августа 44-го года.
Нет, ну я просто не помню. Это вот, я точно, вроде бы...
Да нет, я вам о чем говорю. Это август, какой снег?
Понимаю, но я просто вот говорю, что... Ну, я вот не помню точно, какая
операция. Спасибо.
Да, да. Миша, помнишь, у нас был главнокомандующий вооруженными силами в Европе генерал, который предоставил якобы снимки, где находился БУК украинский, да?
Да.
И они предоставили снимок, где все, весь Донбасс засыпан снегом, хотя ты помнишь, да, это было среди лета, да.
Не, ну вот это такие совершенно вот отдельная песня насчет того, что Гаагский трибунал выставляет. Во-первых, БУКов должно быть 4 штуки, 4 машины с каждой батареей, да? Иначе да, как она углядит это СОУ, что кого сбивать? Ну, а дальше с генералами и с Гаагой, ну их нафиг.
Да. Но, тем не менее, мы будем копаться. Спасибо, вы натолкнулись на... Виктор,
Московская область. Здравствуйте, Виктор из Московской губернии.
Здравия желаю, полковники. Маленькая реплика. Я там товарищ сказал, что вот нельзя обращаться там, это самое... Для меня это гордость обратиться по воинскому званию. Я себя чувствую, что я нахожусь в вооруженных силах. Спасибо. А теперь вопрос. Вопрос. Значит, имеется ли в вашей редакции информация о том, что сегодня будет салют в честь освобождения Одессы? Спасибо.
Я не слышал, к великому сожалению. Хотя не отхожу от компьютера. Часиков так с 5, Виктор. Сейчас немедленно буду звонить Минобороны. Миша, мы же салюты давали там эти, помнишь, там Бухаресты, Будапешты.
Да, да,
да, да, да. Да, да, да. Сейчас вот любопытненько действительно посмотреть, что там у нас будет.
А может, мы Украину не освобождали? Может, она сама...
Кто у нас в эфире, ребята? Давайте, спасибо. Хорошо. Батайск, Батайск.
Алло.
Батайск.
Да, да, Виктор, здравствуйте. Слушаем вас.
Виктор. Это Батайск. Это Москва.
Ну, я из Балтийска. Ну, тогда говорите из Батайска.
Балтийск, нет, ну, говорите, говорите.
Замечательно, какая разница, говорите, Батайск, говорите. Балтийск,
да, да.
Ну, хорошо, разницы нет, я конечно, говорю тогда да, с Балтийском, да?
Да,
у меня
да,
один
да,
маленький да, вопрос. Идет самолет из Калининградской области за границу. Конденсационный след остается через 5-10 минут, он рассеивается. Идет самолет на Калининградскую область, и начинают образовываться какие-то облака. Этим кто-нибудь занимается вообще?
А разница в эшелонах вы не учитываете?
Я учитываю. Конденсационный свет без разницы. Он моментально рассеивается.
Ядрит твою вдрит. Но дело в том, что они идут на встречных курсах. Правильно я понимаю?
Правильно. Они идут на встречных курсах, но после наших самолетов не остается никаких следов.
А как... Значит, наши самолеты летают. Значит, наши самолеты летают не на керосине, а на самогоне.
Вы бы нам снимочек прислали, дорогой мой человек. Чтобы не тыкать пальцем в небо, мы должны посмотреть, что это такое.
Да нет, Витя, ну понимаешь, какая штука? Самолеты летят, допустим, в одном коридоре, но их разводят по высоте. И условия метео на разных высотах могут быть очень разными.
Но он говорит, что после пролета остаются облака. Вот в чем вопрос. Мне это загадочно. Да, ты понимаешь?
Это вирус. Это коронавирус сбросили.
Минута. Кто у нас в эфире? Батайск. Здравия желаю.
Здравствуйте.
Эдуард.
Здравствуйте, Эдуард.
Эдуард из Батайска. Скажите, пожалуйста, вот корабли проекта 1239, шифр «Сивуч», наверное, на воздушной подушке. У них да. предложение какое-нибудь есть или будет, или, не, или планируется?
Ну, для того, чтобы что-то планировать, надо понимать, какой ресурс остался у этих кораблей. Mm-hmm. Если он исчерпывается, значит, будут строить новые.
Есть корабли ну, другого типа, того. Очень приличные. Да-да, что вы
Зубры
хотите
спросить? Есть.
Да, кто, что вы хотите спросить? 50
узлов скорость, конечно, это будь здоров.
Конечно, конечно. Это что? Это там примерно 25 километров в час, да.
Да ну что другие, друзья? Это да. почти 100.
Не, если 50 километров, сколько это узлов?
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами разговаривает и полковник Михаил Тимошенко, которого вы видите в своем Ютубе. А у нас кто-то из Москвы что-то хочет спросить. Александр Павлович, да. Здравствуйте.
Так точно. Здравствуйте. Подполковник в отставке. Вопрос о пенсионном обеспечении. Сегодня вы начали с этого. Вопрос не о том, чтобы было много. Свое не дают. Пенсионеру 85 лет. Участник боевых действий в Вьетнам. Тульский облвоенкомат Сидорова Надежда Владимировна своей властью прекратила выплату с января месяца, собрали бумаги, переслали, за март заплатила, а предыдущие два месяца не платят.
Говорит, я не верю, молодец что... какая.
Не верю, говорит, что пенсионер находится в России, он родом из Армении, российское гражданство у него, 85 лет. Куча болячек, он ходить не может. И Сидорова ему не отказывает, не платит. Я уже замучился, я от его имени работаю, и вам вот сейчас на эмоциях, так сказать, звоню.
А он сейчас живет в Армении?
Нет, он сейчас у меня находится, у меня на даче в ожерелье. Я за ним ухаживаю
я
уже
понял.
3 месяца.
Понял. Витя, ну это вообще вопиющий бардак.
Миша, скажите, это какая структура? Извините, я хочу понять, что за структура? Это Сбербанк или кто это вам отказывает?
Нет, давайте это начнем. Тульский областной комиссариат.
Опа-па! Опа-па!
По-нашему слову. Она является руководителем отдела или службы социального обеспечения.
Да. Есть а такое... еще разочек, как ее зовут-то?
Да, фамилию, имя, отчество.
Сидорова Надежда Владимировна.
Это Тульский был облвоенкомат, да? Тульский?
Да, Тульский. Елицян Сергей Гургенович, вот только скажете эту фамилию, она вам все расскажет, она наизусть уже его...
Еричан?
Еричан, да, Ерицан.
Так, вы мне, Тимошенко, окажете неоценимую услугу и вашему товарищу, если вы в понедельник нам позвоните и дадите телефон или этой дамы, или областного военкома. Договорились, дорогой мой человек? Давайте так, прежде чем...
А можно не во время передачи? Дозвониться очень тяжело.
Ну, мы же на дистанционном с Михаилом понятно. Удалении, понимаете? Вас пропустят, скажите да. Тула, пароль Тула, вас пропустят. Приготовьте все телефоны. Вот давайте с этого, потихоньку, без крика, без гамма. Чтобы военное ревю приносило пользу людям.
Мне так сдается, что мадам Сидорова решила себе премию выписать.
Вот может я быть тоже и так. Точно так же думаю. Вот как можно было с января не платить, а в марте выплатить одну единственную?
два месяца урезала. Как это может быть?
Дорогой мой человек, вы ходите туда, вы смотрите ей в глаза, подходите и говорите, на каком основании? Что она вам сказала?
Нет, коронавирус, они все сегодня...
Это не ответ, подождите. Так она, может быть, военком не работает и не платят деньги?
Не, да? Она на удаленке теперь, понимаешь? Она... Как ей но... посмотреть в глаза?
Вот именно. И мы работаем... Он-то в подотчетности находится у Венесуэлы.
Да я тогда говорю, она не платит. Она не платит, потому что она не может выполнять свои обязанности. Может быть, такой да, тогда вопрос?
Так.
А то мы...
Именно так.
Так, ну, так именно тогда так. Учитывайте... Я понимаю вас. Я понимаю,
она
прекрасно.
Она просто не соответствует занимаемой должности.
Может быть, коронавирус ее вышиб из седла, дорогой мой человек? Не спешите делать выводы. Сейчас все... Военкоматы снова на дистанционке работают, а мы вот тут возмущение делаем. Нам надо разобраться, почему женщина не платит деньги. Оказывается, ее нам в рабочем месте нет. А мы тут, мать его, идти начинаем ругать.
Правильно. Это вот да. К чему приводит цифровизация.
Да, да.
Здравствуйте, Александр из Волгограда.
Ты видишь, Миша, как можно преподнести информацию, что я здесь уже за саблю хватаюсь, оказывается, там нужны детали некоторые разбирать. Едем, кто у нас в эфире, ребята? Кто у нас в эфире?
Александр вас беспокоит.
Здравствуйте.
Да. Михаил Владимирович, вот сейчас звонил человек по поводу иммерсионных следов, которые оставляют лайнеры
да.
На высоте. Значит, посмотрите, химтрейлы. В интернете найдите химтрейлы, и вы сможете ответить этому человеку просторно, что это такое. Он говорил...
А вы не можете сейчас сразу, чтобы нас не нагружать? Отвечайте.
Нет, это слишком просторно будет. Вот химтрейлы. Химтрейлы, от слова химия и трейлы – это следы. Потому что лайнеры дозаправляют, это сложно рассказывать, и будет скучно и слушателям, и вам. Вот вы познакомитесь, тогда вы сможете...
Вот поэтому я и сказал, что наши летают на самогоне, а они на солярке.
Нет, там-то идут добавки в топливо, которые потом расползаются плавно и кидаются...
Совершенно верно.
Все.
Совершенно верно.
Это элемент оружия.
Да.
Все бежим смотреть химтрейлы. Обязательно. Спасибо за подсказку. Это очень дельно. Калининград у нас.
Из Калининграда.
Это там, где химтрейлы, да?
Ну, как и все вы, мои дорогие, вам привет из Калининграда. Было 9 апреля взятие Кёнигсберга. Это Евгений, майор.
Да.
Пошел 16 военных гарнизонов, Туркестанский округ, Прикарпатский военный округ, Киевский военный округ.
Вопрос-то в чем?
Ну, еще полтора часика о себе. Вопрос. Давайте. Ордена, состояние семьи, где служил. Давайте.
Да, мои дорогие, город Калининград,
да.
Месяц не поздно. А сейчас 75-я, гвардейская, дважды краснознамя.